Глава 11. На Тыбге. Через приют прохладный, куда явился Сергеич, прошла первая группа туристов. Снежный буран накрыл их южнее, когда туристы уже вошли в пихтовый лес, и поэтому все обошлось без происшествий. Они обсохли, выспались и теперь сидели в тепле, пели песни и резались в домино. Александр Сергеевич проспал начало снегопада, а когда проснулся и увидел светопредставление, то первым делом разжег под навесом костры, вдруг кто-нибудь заявится. В самый разгар холодного циклона на приют наткнулись еще двое — геоботаники заповедника. Едва утих снежный циклон, как с юга пришел знакомый человек, назначенный заведовать этим приютом. «А ты, Александр Сергеевич, шагай на Иштенский. Там теперь твой хутор», — сказал он и, покопавшись в бумажнике, достал приказ директора турбазы. Еще шел дождь, но смотритель собрался в обратный путь. «Не размокну», — сказал он. Снег таял, на тропе было очень сыро, и Сергеевич надел резиновые сапоги. Хоть и тяжело, зато сухо. До вечера он одолел перевальчик и две долины, а когда увидел зеленую палатку-шестерку на берегу реки, воспрянул духом. Вот и крышек ночь. В палатке кошеварила молоденькая девица, больше никого не было. — Так и живешь? — одна одинокая, — спросил у хозяйки. — Мои все на работе, — весело отвечала она. — Садитесь, они скоро придут. В палатке стояли разные приборы. Пахло засушенными растениями. «Изучаете, значит», — догадался Сергеич, присаживаясь. «Травку, кустики, зверюшек». «Приборы у нас», — вежливо объяснила девушка. «Вон там, на высотке. Мы из МГУ, университет есть такой, а руководит группой Иван Иванович Селянин». Александр Сергеевич тотчас вспомнил этого полного большого человека. Когда приходилось встречать его в горах верхом, Сергеич всегда жалел лошадь и выговаривал седоку: «Экая тяжесть!» Сам ученый весом более центнера старался как можно реже забираться в седло. Где подъем ему оказывался не под силу, брался за конский хвост и шел следом за лошадью, отдуваясь и вытирая пот большим платком. Он занимался изучением почв, рек, всей совокупности явлений под общим мудреным словом «биогеоценоз». Сергеич как-то помогал ему копать канавки на крутом склоне в лесу, на лугу и голом месте, мерить каждый день воду. Тогда же селянин сказал ему: «Горный лес и луг почти целиком впитывают воду во время паводков, а на голых склонах вниз уходит 0,9 дождевой и снеговой воды. Смыв почвы, увеличивается в 40 раз. Как вдумаюсь в эти цифры, так боюсь за горы. Кабы не сделались они через столетие совсем лысыми. Губить пихту, топтать луга у границ заповедника нельзя». Селянин ввалился в палатку потный, в расстегнутом плаще, с расстегнутым воротом рубахи. «Жарко! А, и ты здесь!» Он сунул руку Сергеевичу и сразу заговорил: «Сейчас мы взвесили квадратный метр мха в пихтарнике. В 9 раз тяжелее, чем до дождя и снега. Догадываешься, в чем дело? Губка!» Так напитался водой. «И держит. С великой силой держит. Вот почему француз Фюрон называет лес водохранилищем. Тысячи гектаров леса захватывает и удерживает 50 тысяч тонн воды. Ты только представь эту массу!» Студенты втащили приборы, весы, в палатке стало тесно. Селянин взял у хозяйки две кружки с густым чаем, одну передал гостю и, звучно прихлебывая, потянул горячую воду, как будто неделю не пил. «Ночуешь?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, опять спросил: «Из прохладного? А куда? Как там туристы?» «Мои вот молодцом, не пищали в буран». После ужина, когда зажгли два фонаря и разлеглись на раскладушках, селянин, весь во власти только что проведенного опыта, снова загремел, теперь уже адресуясь своим практикантам. «Вы, друзья мои, должны помнить, что почва — наш самый драгоценный капитал. Всегда, на заре человечества и теперь, при самом внушительном развитии техники, науки, познаний вообще, мы получали и будем получать из почвы все необходимое для жизни. Без почвы человек — ничто. И когда он забывает об этой истине, нарушает основы сохранения почвы, оголяет горы, перегружает пастбище, распыляет степи, нужно кричать, да, кричать на всю вселенную: «Остановись, неразумный!» Уже подсчитано, для сноса 2 сантиметра почвы в лесу требуется 174 тысячи лет, в травяных степях 29 тысяч лет. При севообороте 100 лет, а если сажать кукурузу по кукурузе, то всего 15 лет. А чтобы создать в обычных условиях такой же слой почвы, требуется минимум 300, а то и 1000 лет. Вот здесь, в уникальном нетронутом уголке природы, мы еще можем наблюдать совершенство и равновесие всех сил природы. Наш Кавказ, пока он зелен и не затоптан, хранит влагу. Для миллионов гектаров степей питает водой огромный артезианский бассейн до самого Ростова, являет, наконец, красоту, о которой забыли горожане. Селянин говорил, как в зале перед тысячной аудиторией, даже руки воздел, и вдруг умолк, потупился, и только тихо сказал, как будто себе самому: «Никогда не приноси вечное и постоянное в жертву нужному, но временному». И вздохнул. А обернувшись, увидел, что Александр Сергеевич завалился на бочок и тихо спит, убаюканный его громовой речью. «Дитя природы!» Селянин оглядел студентов. Они задумчиво слушали. «Наверное, не в первый раз». И все равно это трогало. Сущностью мысли, фактами, горячностью речи. Когда рассвело и дождливый день начал отсчитывать первую трель из своих 17-летних часов, Александр Сергеевич был далеко от палатки. С пригорка он увидел восточный отрог Тыбги, повел биноклем ниже, где Березняк, и удивленно поднял брови. Над черной крышей балагана, откуда еще до снега ушли ловцы туров и где он сам ночевал, сейчас вился сизый дым. Кто мог забрести туда? С осторожностью, присущей лесникам, он тронулся дальше и, когда оказался метрах 300 от балагана, лег замшелым камнем повыше Березняка и стал наблюдать. 20 минут глаз не отводил, никого. А как же дым? Поднял бинокль повыше и прижался к земле. С вершины Тыбги открыто, смело шел человек с ружьем. За плечами у него болтался туренок. Вгляделся и себе не поверил. Да это же Казинский. Беглец переждал непогоду в балагане ловцов. Отлично устроился. Сегодня опять сработала ловушка. На этот раз попался туренок. Решил принести его целиком. Долго оставаться на отроге горы не хотел. Слишком далеко видно отовсюду. Некоторое время Александр Сергеевич соображал, как ему поступить. Ближе всего отсюда находились студенты и селянин. Но они без оружия. Чтобы спуститься на кордон, нужно время. Казинский уйдет. Эх, была бы у Сергеевича винтовка. И тут дерзкая мысль пришла ему в голову — взять винтовку у браконьера. Ведь оставляет же он оружие хоть на минутку. Положив рюкзак, Александр Сергеевич далеко обошел балаган и по густому березняку подкрался снизу 30 метров. Казинский несколько раз входил в балаган, снова возвращался, освежевал тура, порубил мясо, растолок кусковую соль, засыпал куски, огляделся. Ну, сейчас пойдет к снежнику. Казинский самом деле пошел, но сперва взял в балагане винтовку. Так ничего и не получилось. Тогда возник новый план. Сергеич ушел назад, пересек речку Холодную, поднялся на уступ хребта, откуда видно балаган, и разжег в кустах небольшой костер. Когда нагорело, бросил в огонь охапку сырых веток, а сам поднялся выше и стал наблюдать, что будет. Козинский сразу заметил дым. Как хорек юркнул в березняк и тоже стал наблюдать. Не меньше часа шло это выслеживание. Сергеич видел браконьера, а тот следил за костром и не заметил человека в стороне. Браконьер не выдержал. Скользнул к балагану, поспешно набил мешок мясом и пропал в березняке. Александр Сергеевич хмыкнул. План удался. Беглец пошел в ту сторону, куда идти и ему. Это лучше, ведь Козинский мог забиться глубоко в горы, через Тыбгу, в долину Чессы, к отрогам Чугуша, где его не найти и взводу разведчиков. Но для этого преступнику пришлось бы приблизиться к испугавшему его костру. А он не рискнул. Ночь Александр Сергеевич провел в отвоеванном помещении, а утром, посчитав, что между ним и Козинским теперь легло порядочное расстояние, пошел на запад и вниз к поселку, чтобы сказать там, в каком квадрате обнаружен беглец. Повязка, наложенная смотрителем приюта на рану Хобика, успела размотаться, намокнуть и потемнеть. Да и нужда в ней пропала, рана затянулась, только зудела и чесалась. Некоторое время после происшествия в долине Речного Креста олененок ходил, волоча за собой обрывки тряпок, пока благословенные колючки не сорвали ее. Оленуха, вскоре нашедшая своего приемыша, откровенно обрадовалась, потому что тряпки пугали ее, она тщательно залезала рану. Пока держалась непогода, они не выходили из леса. Ранним утром они вышли из глубокого заросшего ущелья к верхней границе леса и осмотрелись. На зеленых лугах кое-где еще оставался снег, черными перьями из него торчали верхушки черемицы. Тут оленуха нашла соль под отдельно стоящей пихтой, ее корни как-то странно приподнимались над землей. Оленуха несколькими ударами копыта разбросала снег, к великому удовольствию Хобика под редкой сетью толстых корней обнаружилось несколько кусков каменной соли. Олени жадно принялись слезать их. Это было место, куда Саша Молчанов принес на себе и сбросил недавно около пуда каменной соли. Звери успели вытащить из-под корней немало просоленной земли, оголили их, и корни как бы висели над землей, впиваясь в нее только концами. Потеплело. Дождь прошел. А вскоре над Альпикой выглянуло солнце. Красивый, яркий день после ненастья придал оленям смелости. Неподалеку вышли еще три ланки с малышами. В мире все выглядело благополучно. Они бродили по лугам, паслись. Чужие три ланки с малышами прибились и уже не отходили. Вот и новое стадо, все члены которого сразу же признали в старой оленухе достойного вожака. Под вечер к стаду привязалась рысь. Старая оленуха не видела ее, но почувствовала. Зная повадки хищника, она тотчас подала знак тревоги и увела стадо на большой чистый склон горы, где трава была реже и хуже, зато не нависали ветки деревьев или скальные козырьки, среди которых рысь скрадывала расстояние. Догнать оленей на открытом месте она не могла. Протяжный, резко оборванный под конец вопль ее, как выражение недовольства, уже не испугал стада. В сером предрассветье, когда черные скалы только-только начали прорисовываться на светлеющем небе, с хребта вдруг посыпались крупные камни. Туры вскочили, подхватились и вмиг исчезли, только щебенка затрещала под копытами. Оленуха осмотрела вершину. Там, изредка показываясь на светлом фоне, по самому гребню вышагивал скучающий медведь. И тут ее вновь повергло в смятение необъяснимое поведение Хоббика. Сперва он отстал, начал оглядываться, а потом остановился совсем. Аленуха нервничала, глаза ее сделались беспокойными, ноги не стояли на месте. Медведь мог и не видеть оленей, внизу еще держалась темнота. Ему захотелось спуститься с неприветливой вершины. В седловину, полную снега, он съехал головой вперед, притормаживая передними лапами, и в конце все-таки перевернулся через голову. Перед ним на крутизне оказался еще старый снежник, присыпанный сверху молодым снежком. Вниз покатился камень. Медведь внимательно проследил за ним и столкнул уже нарочно второй, а потом, презирая крутизну, сел и, как на салазках, поехал сам. Молодой снег бугрился перед ним, сугроб скрыл зверя, но когда горка кончилась, медведь очень громко зафыркал и показал из снега довольную морду. Проехался. Аленуха большими скачками помчалась прочь, а Хоббик остался. Когда Аленуха в последний раз оглянулась, она к глазам своим не поверила. Ее воспитанник, грациозно выбрасывая ноги, носился по кругу в 5 метрах от медведя, а тот, в свою очередь, неуклюже подбрасывал зад и, вывалив от удовольствия язык, делал круги, временами чуть-чуть не сшибаясь с Хоббиком. Какой ужас! Аленуха скрылась в лесу. Посветлело. Наигравшись, Лобик лег на бок и покатался, задирая лапы вверх. Хоббик приблизился и тоже лег в 4 метрах от медведя. Так они отдыхали 10 минут, молчаливо взирая друг на друга. — Ну что, брат? — Да ничего, брат. — Ну, раз ничего. Лобик лениво поднялся. Встал и олень, пошли вдоль склона, изредка срывая траву. Вдруг Лобик взъерошился. Олененок отскочил. Он разглядел перед медведем черно-красную полоску гадюки. Змея угрожающе покачивала головкой и шипела. Лобик поднялся на дыбы, сделал шаг другой и обрушил на нее сомкнутые лапы. Хоббик испугался и убежал. Лобику чего-то явно не хватало для полноты жизни. Редкие встречи с друзьями детства, особенно с олененком, забавляли его, приносили радость, но очень кратковременную. Все остальные дикие олени, которых Лобику приходилось встречать в лесу и на горах, не испытывали к нему абсолютно никакой симпатии и убегали, сломя голову, повергая медведя в изумление. Ведь он не хотел им зла. Медведь, еще не отведавший крови, попросту не знал, что могут сделать, и не раз делали его старшие собратья с оленями, память которых, в свою очередь, прекрасно хранила информацию об этой опасности. Редкие встречи с Архизом доставляли Лобику великое наслаждение. С овчаром можно было досыта наиграться, даже побороться, но Архиз был вечно какой-то занятый. Он уделял Лобику так мало времени и так все время спешил куда-то, что покидал друга часто в самый разгар веселых игр. Невнимательный приятель. Что же касается людей, то уже известный нам случай с дорожниками научил Лобика уму-разуму. Он остерегался их, старался не попадаться на глаза. Исключение делалось только для одного, для Саши Молчанова, которого Лобик хорошо помнил по рукам, дающим лакомство. Но Саша редко встречался. Все остальные животные, с кем приходилось ему сталкиваться во время бесконечных странствий по своим угодьям, уступали дорогу или убегали как можно скорее. Так и бродил по лесам и лугам высокогорья одинокий, уже большой медведь-подросток, которому исполнилось 1.5 года. Он, повторяем, освоился с одиночеством, но временами какое-то смутное желание рождалось в нем, и Лобик не мог понять, что же это за желание. Лишь раз встрепенулось в нем все родственное, когда на границе своих владений увидел он большую и спокойную медведицу с двумя медвежатами в самом, можно сказать, прекрасном детском возрасте. Медвежата бросились к нему и затеяли было игру, которая у людей называется куча мала. Лобик блаженствовал. Но осторожная медведка так угрожающе рявкнула, что дети кубарем подкатились под ноги ей, а Лобик, увидев недвусмысленное намерение дать ему взбучку, ретировался. Не повезло ему со своими родичами, и от этого в обиженном сердце Лобика осталась пустота. Голодным он не был, если не считать нескольких противных дней со снегом и дождем. Лобик узнал вкус пчелиного меда. От продолговатого дупла, скорее щели, в старом молнии посеченном клёне пахло так вкусно, что у Лобика заслезились глаза. Он долго обхаживал привлекательное дерево, где вились пчелы, а в сумерках, когда рой поутих, рискнул начать операцию. Проворно залез на клен, уцепился зубами за край дупла и с одного раза отодрал большой кусок коры с древесиной. В глубине дупла угрожающе загудело, но он успел еще до массового вылета пчел засунуть лапу внутрь. Она погрузилась во что-то мягкое, хрусткое и запахло так, что Лобик забыл обо всем на свете. Вытащив лапу, густо обмазанную медом, воском и приклеившимися пчелами, он лизнул ее раз, другой и задохнулся от наслаждения. Увы, в следующее мгновение ему в нос, уши и около глаз уже впилось с десяток жал. Боль заставила зареветь. Лобик юзом сполз по стволу, упал в траву и, придерживая медоносную лапу на весу, побежал в кусты. Рой догнал и облепил его. Он катался, кряхтел, весь вымазался медом, терся мордой о землю, пока, наконец, обезумевшие пчелы не отстали. После знакомства с пчелами Лобик опять наткнулся на следы человека, которого отлично знал по запаху украденного рюкзака. В памяти его хранился не только противный вкус жидкости из фляги, но и вкус хорошо приготовленного мяса. Лобик долго шел по следу человека, догнал его и был удивлен той осторожностью, с которой человек устраивал себе ночлег. Костерик развел совсем маленький, сварил мясо. Тут обоняние не подвело медведя, а спать лег не у костра, который вскоре погас, а несколько дальше, у камней, прикрытых густым, кучно разросшимся ильмом. Сверток положил рядом с собой, ружье под руку. Медведь лежал метрах в 30. Ближе подойти опасался, хоть и очень хотелось утащить сверток, в котором находилось мясо. Когда ему надоело лежать, он отошел к кострищу и обнюхал котелок. Лобик сунул в него морду, вылизал, но котелок вдруг плотно приклеился к ушам. Он в испуге рванул его лапой, посуда слетела и над камнями загремела. Тотчас щелкнул предохранитель. Козинский уже сидел, выставив винтовку перед собой. Лобик отбежал. Козинский уже не спал до зари, а едва посветлело, ушел с этого, как ему показалось, опасного места. Лобик потянулся за человеком, конечно, на приличном расстоянии.